вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели и телезрители. Это программа «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Елена Римовская. И сегодня в выпуске.
Экс-депутаты Верховной Рады Крыма признали виновной в госизмене Украине.
Фигурантам так называемого красногвардейского дела «Хизбут-Тахрир» вручили обвинительное заключение.
Российские власти Крыма решили провести реновацию в Ливадийском дворце.
Что из этого получится, узнаете в нашей сегодняшней программе. Напомню, что нас теперь можно слушать круглосуточно на средних волнах на территории практически всего Крыма на частоте 648 АМ. Слушайте нас на средних волнах, а также на территории Северного Крыма. Слушайте наши программы на частоте 105,9 FM. Ну и, конечно же, смотрите наши прямые трансляции на нашей странице в Facebook и на нашем канале в YouTube. Задавайте свои вопросы и комментируйте.
И звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатно. Номер для звонков из Крыма 044-490-2905. Это номер телефона для жителей материковой части Украины.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей, самых важных событий и заявлений.
Украина в центре внимания.
Владимир Зеленский обсудил с новым президентом Европейского совета Шарлем Мишелем продление санкций против России. Об этом сообщает офис президента Украины. Согласно заявлению Владимира Зеленского, он рассчитывает на то, что лидеры государств-членов Евросоюза сохранят единство в продолжении санкционного давления на Россию до полного выполнения минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины. Также Владимир Зеленский подтвердил, что Украина будет оставаться надежным партнером в вопросе транзита газа и поблагодарил Европейский Союз за поддержку в трехсторонних переговорах.
Напомним, что Евросоюз после аннексии Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе вел и каждый раз продлевает санкции, связанные с нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Но в Брюсселе есть также политические силы и лидеры, которые лоббируют снятие ограничений с Кремля из-за его агрессии против Украины.
Новости.
Депутата Госдумы России из Крыма заочно приговорили к 14 годам заключения за государственную измену Украине. Речь идет о депутате Верховной Рады Крыма 6-го созыва Светлане Савченко. Приговор по ее делу вынес Святошинский районный суд Киева. Об этом сообщает пресс-служба, действующая на материке прокуратуры Автономной Республики Крым.
Согласно опубликованной информации, в суде украинская прокуратура Крыма доказала вину депутата в предоставлении иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. Приговором украинского суда установлено, что Светлана Савченко участвовала в заседании Верховной Рады Крыма, на котором было принято так называемое постановление о независимости Крыма, согласно которому впоследствии было создано нелегитимное государственное образование Республика Крым.
Также депутат принимал участие в заседании, на котором было принято постановление о правопреемстве Республики Крым. По версии действующей на материке прокуратуры Крыма, эти действия в дальнейшем привели к оккупации полуострова. В украинском ведомстве также указали на то, что Савченко голосовала за принятие Российской Конституции Крыма.
В комментарии изданию «Крыминформ» Светлана Савченко заявила, что относится с иронией к приговору украинского суда. По ее мнению, решение носит политический, а не правовой характер. Напомним, что сейчас Светлана Савченко является депутатом Госдумы соседней России, членом Комитета по культуре. Награждена орденом за верность долгу, за заслуги в период организации так называемого референдума в Крыму в 2014 году.
Крым в центре внимания.
Крымчане остаются без медицинской помощи в российской колонии. Украинский омбудсмен Людмила Денисова утверждает, что осужденным крымчанам по так называемому первому бахчисарайскому делу Хизбут-Тахрир Зевре Апсиитову и Рустему Абельтарову не оказывают необходимую помощь в колонии Ставропольского края соседней России. По информации Людмилы Денисовой, у обоих крымчан имеются серьезные проблемы со здоровьем. В частности, Рустем Абельтаров ранее перенес микроинфаркт миокарда.
Украинский омбудсмен добавил, что обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Татьяне Москальковой с просьбой провести медицинское обследование и оказать им необходимую помощь. О реакции российского омбудсмена пока не сообщается.
Напомним, что Рустем Абельтаров и Зеври Апситов в этом году были приговорены российским судом к 8 годам и 9 месяцам колонии строгого режима. Ни один из фигурантов своей вины не признал, указывая на политически мотивированный характер уголовного дела.
Новости.
Архиепископ Климент жалуется на проверки Службы безопасности Украины на админгранице Крыма с Херсонской областью. Задержание силовиков он назвал намеренными. В комментарии «Крым Реалии» Климент рассказал, что 30 ноября этого года при пересечении админграницы сотрудники СБУ якобы изымали у него паспорт и проводили, по его словам, различные проверки. Напомним, что Климент является архиепископом Крымской епархии Православной Церкви Украины.
З материка в Крим, ми на українській стороні виникають проблеми з прикордонниками. Вилучається паспорт, потім вони бігають десь півгодини, потім мене впускають на територію Криму або України. Ну, закінчується тим, що після тих затримок на території України, потім ФСБшники мене затримують на російській стороні.
По словам архиепископа Климента, такие действия со стороны СБУ начали проводиться регулярно, как при выезде, так и при заезде на аннексированный полуостров. Крым Реалии обратились в Службу безопасности Украины за пояснениями. В ответе на информационный запрос в украинском силовом ведомстве указали на отсутствие информации по этому поводу.
Напомним, что вчера у здания Кабинета министров Украины в Киеве архиепископ Крымской епархии Климент объявил бессрочную голодовку. По его словам, он прекратит голодать только после выполнения ряда действий со стороны украинских властей. Глава Православной Церкви Украины митрополит Епифаний ранее обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Кабинету министров и в правоохранительные органы Украины с просьбой принять меры для прекращения давления на Православную Церковь Украины в аннексированном Крыму. Накануне стало известно о запланированной встрече главы Украинского министерства по делам ветеранов и оккупированных территорий Оксаны Каляды с архиепископом Климентом. О реакции других украинских ведомств пока не сообщается.
Прямой эфир.
Фигурантам так называемого красногвардейского дела Хизбу Тахрир вручили обвинительное заключение. Напомним, что обвиняемые по этому делу Искандер Абдулганиев, Арсен Абхаиров и Рустем Амир Эмир Усиинов были задержаны российскими силовиками в феврале этого года после проведенных обысков в домах крымских татар в поселке Октябрьское Красногвардейского района.
Как сообщила Крым Реалии адвокат Лилия Гемиджи, в окончательной редакции заключения следствие предоставило, по ее словам, стандартный набор так называемых доказательств, которые состоят с лингвистикой религиоведческой экспертизы, религиозной литературы, о которой ранее арестованные заявили, что книги им не принадлежат. Также, по словам Лили Гемиджи, к материалам дела приобщены несколько электронных носителей и номер газеты «Голос Крыма».
Теперь дело вместе с обвинительным заключением будет передано в Южный окружной военный суд. Будет назначено предварительное слушание. Практика показывает, что предварительное слушание проходит по видеоконференц-связи с Крымского гарнизонного военного суда и следственного изолятора. И уже непосредственно на предварительном слушании определяется следующая дата судебного заседания. Ребята будут конвоированы, этапированы в город Ростов. Как правило, это проходит транзитом через Краснодар, иногда добавляется Армавир, и это занимает достаточно длительный период времени. То есть суды по существу, на мой взгляд, начнутся не ранее февраля месяца.
Федеральная служба безопасности соседней России утверждает, что задержанные жители Красногвардейского района причастны к деятельности запрещенной в России организации Хизбут-Тахрир. Защитники арестованных крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.
Новости.
Более половины заключенных в России журналистов были задержаны в аннексированном Крыму. Об этом сказано в отчете за 2019 год Комитета защиты журналистов, международной организации, которая базируется в Нью-Йорке. В сообщении комитета указано, что Россия держала под стражей 7 журналистов, 4 из них из-за работы в оккупированном Крыму и документирования ситуации с крымско-татарским меньшинством и российскими нападениями на них.
Организация определяет журналистов как людей, которые освещают новости или комментируют общественные уголовные дела в любых средствах информации, включая интернет. Поэтому в списке фигурирует и крымский блогер Нариман Мемедиминов, который, в частности, передавал информацию проекту «Крым Реали».
По предварительным данным Комитета защиты журналистов, в целом государства в мире по состоянию на 1 декабря этого года удерживают за решеткой 250 журналистов. Это почти столько же, как и по уточненным данным за 2018 год. Тогда насчитали 255 заключенных журналистов. В Турции, к примеру, за решеткой остаются 47 журналистов. 48 журналистов находятся в заключении в Китае, по меньшей мере 26 в Саудовской Аравии, столько же в Египте. Следующими в этом списке идут Эритрея, Вьетнам и Иран. Наибольшее число заключенных журналистов международная организация зафиксировала в 2016 году. Тогда в целом в мире их было 273.
После российской аннексии Крыма весной 2014 года на полуострове регулярно проходят обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымско-татарского национального движения, а также крымских мусульман, которых подозревают в связях с запрещенной в России организацией «Хизбут-Тахрир».
Крым в центре внимания.
Сергей Аксенов поручил главе подконтрольного России правительства Крыма лично контролировать вырубку деревьев. Об этом Юрий Гаценюк написал на своей странице в Фейсбуке. По его словам, уже дано поручение Российскому министерству экологии полуострова, чтобы не позднее трехдневного срока изучать необходимость вырубки зеленых насаждений на территории населенных пунктов Крыма. Заместитель подконтрольного России министра экологии и природных ресурсов Крыма Владимир Филатов в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал, что такие меры, по его мнению, усилят контроль за вырубкой деревьев на полуострове и повысят уровень ответственности местных чиновников.
А почему это поручение дано? С какой целью? С тем, чтобы мы знаем, согласно вот закону Республики Крым о растительном мире, он был принят еще в 2014 году, там была прописана процедура сноса зеленых насаждений. И вот одной из статей закона, а статьей 14, говорится о том, что в соответствии с нормами осуществляется использование растительного мира, снос, а также пользование определенными объектами растительного мира могут быть ограничены, либо приостановлены, полностью запрещены на определенных территориях на определенный срок Советом министров. Вот в соответствии с этой статьей сегодня дано это поручение, поэтому все будет согласовываться с Советом министров.
А ранее сообщала, что в Симферополе в сквере возле парка имени Гагарина 3 декабря строители канализационного коллектора спилили несколько деревьев. Также жители обратились к сотрудникам российской полиции за вырубки зеленых насаждений на улице Ракетной. А в МВД России по Крыму заявили, что деревья рубили незаконно. В декабре этого года Сергей Аксенов поручил Юрию Гаценюку взять под личный контроль также работу комиссии по обследованию зеленых насаждений в органах местного самоуправления. Тут очень важно отметить, что вот эта тема, вырубка зеленых насаждений в тех местах, где в Симферополе, а это более трех десятков таких площадок, сейчас они возводятся для того, чтобы строить 17-километровый подземный коллектор глубокого залегания. Вот эта тема будет обсуждаться завтра в утреннем эфире радио «Крым Реали».
Прямой эфир.
В Крыму ищут подрядчика для строительства дороги из крепости Керчь за 212 миллионов российских рублей. Согласно данным портала Ростендер, заказчиком работ является служба автомобильных дорог Крыма. Предполагается, что двухполосная дорога длиной более 5 километров пройдет от жилых кварталов города по улицам Поветкина, Колхозной и Цементной Слободки. Ремонт отдельных участков и строительство новых начнут зимой. Сдать трассу планируется в конце следующего года. Согласно информации, которая размещена на портале, работы будут профинансированы из Российской федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.
Отметим, что крепость Керчь, известная также как форт Отлебен, это памятник фортификационного строительства 19-го столетия. Она является достопримечательностью Керчи и Крыма. По территории крепости проводятся туристические экскурсии. Некоторые подземелья до сих пор мало исследованы. Во время Второй мировой войны там находился военный гарнизон и склады с вооружением и взрывчаткой.
Крым в центре внимания.
Подконтрольные России власти Крыма решили восстановить исторический облик Ливадийского дворца. Российский министр культуры Крыма Арина Новосельская в Москве приняла участие в совещании по вопросу реновации Ливадийского дворца. Как отметила чиновница, комплекс сооружений Ливадийского дворца включает в себя 5 объектов культурного наследия, которые, по ее мнению, требуют проведения полного комплекса ремонтно-реставрационных работ. Среди них Большой дворец, Свитский корпус, дворец Фредерикса, парковые сооружения XIX века и парк парк, памятник садово-паркового искусства Ливадийский. По словам главы российского Минкульта Крыма, в 16-17 годах во дворце были проведены противоаварийные и частичные ремонтно-реставрационные работы.
Ливадийский дворец находится на южном берегу Крыма, является памятником истории национального значения Украины. Дворец был летней резиденцией российских императоров. В 1945 году там прошла Ялтинская конференция при участии Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля.
После аннексии Крыма Россия приняла под свою юрисдикцию все объекты культурного и исторического значения, находящиеся на территории Крыма. Киев настаивает на принадлежности достопримечательности украинскому народу и просит принять их под защиту ЮНЕСКО.
Новости.
Сегодня в Крыму почтили память евреев и крымчаков, жертв нацизма. Как сообщили в пресс-службе подконтрольной России администрации Симферополя, открылись мероприятия траурным шествием под названием «Марш живых». Колонна начала движение от здания Центрального музея Тавриды. Именно это место служило отправной точкой маршрута, вдоль которого 77 лет назад нацисты вели на смерть тысячи евреев и крымчаков. В российской администрации города добавили, что траурные мероприятия продолжились у братской могилы на 10-м километре шоссе Симферополь-Феодосия.
Тут можно такой небольшой экскурс. В период с 11 по 13 декабря 1941 года нацисты расстреляли от 14 до 15 тысяч жителей Симферополя, в основном евреев и крымчаков. Тела убитых были закопаны на месте расстрела в братской могиле в противотанковом рве на 10-м километре шоссе Симферополь-Феодосия. Ежегодно 11 декабря на месте захоронения проходит траурный митинг.
Вот это были все новости, с которыми мы вас успели познакомить в первой части нашей программы. Далее будем говорить про санкции. Дело в том, что наши коллеги из издания и проекта, вообще из проекта «Настоящее время», потому что это не только сайт, это еще и телеканал, сделали большое расследование о том, как работают европейские, украинские, российские компании, а может быть даже и американские компании в аннексированном Крыму. Удалось ли им найти вот такие компании, а если удалось, то чем они мотивируют свою работу в обход американским, европейским и украинским санкциям на территории Крымского полуострова. Вот все это мы вам и расскажем в течение следующих 30 минут.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио «Крым Реали».
Тема дня.
Это радио «Крым Реали», с вами Александр Янковский. Напомню, что теперь радио «Крым Реали» можно слушать на территории всего Крыма на средних волнах на частоте 648 АМ. 648 АМ, включайте нас в любой точке Крыма. Также на северной части Крыма можете нас слушать в FM-диапазоне на 105,9 FM. Также смотрите наши прямые трансляции на нашем канале в YouTube «Крым Реали». И можете оставлять свои комментарии под этой трансляции. Тут у нас сегодня, требует Сергей Шабалин свободу что-то. Ага, он требует, чтобы открыли парк Тайган, да, наверное? Понятно. Это, в общем, тема Тайгана, она продолжает оставаться достаточно актуальной. Парк Тайган, так же, как и зоопарк Сказка, это вот такой пример внутренних инвестиций на территорию Крыма. И Олег Зубков, который, мы неоднократно с ним беседовали, в том числе и в этой студии, он рассказывал о тех разительных переменах, которые переживает крымский бизнес после событий 2014 года. Напомним, что вот 5 лет Крым, он находится в состоянии российской аннексии и 5 лет находится под санкциями. За это время десяткам собственников компаний, которые работали на полуострове, пришлось либо продать бизнес, либо придумывать способы обхода ограничений. Расстаться со своими активами, кстати, согласились не все. В течение полутора лет журналисты проекта «Настоящее время» и муниципальный сканер исследовали бизнес-среду в Крыму и обнаружили доказательства того, что свыше сотни компаний нарушают международные санкции. Добытые журналистами документы свидетельствуют о том, что экономические ограничения ЕС, США и Украины нарушают украинские миллиардеры, компании, которые перевозили зеленых человечков, российские бизнесмены, акционер «Новой газеты» Александр Лебедев, бывший министр обороны Украины Павел Лебедев и многие другие бизнесмены. Также на полуострове работают компании, связанные с немецким авиаперевозчиком «Люфтганза», производителем знаменитой водки «Медов», крупнейший в мире депозитарный банк, Bank of New York Mellon. Тут стоит вообще напомнить, что такое санкции. Да, вот первыми эти экономические ограничения в отношении аннексированного России полуострова Крым ввели Соединенные Штаты Америки в марте 2014 года. Они запретили своим гражданам и компании вести какой-либо бизнес на полуострове и импортировать в Америку крымские товары. Даже опосредованно. Следом санкции ввел Европейский Союз, который запретил компаниям открывать на аннексированном полуострове новый бизнес и инвестировать в несколько отраслей. В частности, это туризм, транспорт, телекоммуникации, недвижимость и энергетика. В Брюсселе заявили, что нарушением считается и содействие, и консультация в этих отраслях. Нарушением считается и непрямое владение бизнесом, то есть если, ну, как бы через такую цепочку компаний, вне зависимости от места их регистрации. Но оказалось, что нарушает санкции ЕС и офшор, которые создавались на Кипре или Британских Виргинских островах и по-прежнему используются для экономии на налогах. У США, ЕС, Украины и нескольких других западных стран есть и персональные санкции. Сотрудничество с компаниями и людьми из этих списков тоже считается нарушением. Но на практике все оказалось намного сложнее. А вот как оказалось, мы и выясним в нашей сегодняшней программе. Сейчас мы будем говорить с Михаилом Магловым, расследователем издания «Муниципальный сканер». Михаил, здравствуйте. Михаил, добрый вечер. Так, у нас какие-то проблемы со связью? Михаил, вы слышите нас? Хорошо, пока мы пытаемся созвониться, с Михаилом Магловым, расследователем издания «Муниципальный сканер». Вот почему все намного сложнее? Давайте мы послушаем сейчас британского адвоката по санкционному праву. Вот что, ее зовут Майя Лестер. Вот что она сказала, почему все достаточно сложно с этим, с обходом или с придерживанием санкционного режима.
В Евросоюзе, в отличие от США, санкционное законодательство опирается на то, что люди сами будут соблюдать эти нормы. Но в некоторых странах-участницах существуют специальные ведомства, в обязанности которых входит расследование потенциальных нарушений. И иногда они это делают. В Великобритании за последние несколько лет было 3 или 5 случаев, когда заводились дела за нарушение санкций. Опять же, официальные ведомства рассчитывают на то, что люди сами будут сообщать о возможных нарушениях. И если вы сами придете и скажете, есть вероятность, что мы нарушили санкции, и ваша деятельность на самом деле попадает под нарушение, то это будет смягчающим фактором, особенно когда дело будет касаться наказания. И это происходит. Теоретически европейские институты могут начать разбирательство в отношении стран ЕС, которые должны подчиняться европейским законам. Думаю, справедливо было бы отметить, что многие государства Евросоюза не слишком активны, когда речь идет о расследовании потенциальных нарушений санкций. И я думаю, что в случаях, когда расследования ведутся, это результат либо добровольного раскрытия информации компаниями, либо того, что банки сообщают властям о случаях потенциального нарушения санкций, которыми они сами обеспокоены.
Только что вы слушали мнение Майи Лестер, это британский адвокат по санкционному праву. Так вот она прокомментировала обход санкций телеканалу «Настоящее время». А сейчас с нами на связи, вот теперь по телефону Михаил Маглов, расследователь издания «Муниципальный сканер». Михаил, приветствую вас.
Добрый день.
Михаил, скажите, что удалось вам выяснить в результате этого полуторалетнего исследования, насколько вообще распространенной является практика обхода европейских и американских санкций в случае с Крымским полуостровом?
Я хотел бы сделать комментарий, просто оно не длилось 1,5 года, да, это, грубо говоря, тот период, просто 1,5 года назад примерно начали наблюдать, и какое-то время мы исследовали это, какое-то время оставляли, возвращались. Если говорить о масштабах, то довольно сложно, потому что та методика, по которой мы работали, это вот мы просто искали целенаправленно иностранные компании, которые засветили свое участие в российском коммерческом регистре. И мне сложно говорить о масштабах, потому что для исследования мы искали как раз те случаи, когда санкции нарушаются. Сложно говорить, а когда они там не нарушаются. Да? И могу лишь сказать, что просто в рамках этого исследования мы зафиксировали порядка 100 европейских и немножко американских компаний, которые так или иначе продолжают свою деятельность на полуострове. А дальше мы просто сравнивали их, эту деятельность, непосредственно с теми санкциями, законодательством западных стран, которое было принято в отношении деятельности на полуострове.
Вы говорите, что эти компании продолжали деятельность. То есть я правильно понимаю, что они не вновь пришли на полуостров, а продолжили свою деятельность? Или же есть такие компании, которые пришли на аннексированный полуостров после 2014 года?
Здесь скорее речь идет, наверное, в большинстве случаев, я сейчас прям не могу точно сказать, но я думаю, в большинстве случаев речь идет о тех западных инвестициях, да, или о том западном бизнесе, который работал на полуострове до аннексии. И речь скорее идет о том, как вот они продолжили деятельность, да, в условиях санкций.
То есть нашли такой способ, да, для продолжения деятельности?
То есть я не могу сказать, что нам попались какие-то случаи, когда мы нашли бы что-то, вот, большие инвестиции, новый бизнес пришел на полуостров после аннексии. То есть, с одной стороны, мы говорим, конечно же, о том, что речь идет о бизнесменах разных, да, там это и украинские, и западные бизнесмены, которые хотят, с одной стороны, сохранить свое имущество. Это и недвижимость, это и какой-то работающий бизнес. Но дальше уже мы просто эту деятельность сравниваем с правовыми документами.
И каким выводом приходите и при сравнении этой деятельности с правовыми документами? Потому что вот мы слушали перед вами такое вот мнение британского адвоката, британского юриста, которое говорило о том, что вот санкции, допустим, Европейского Союза, они не так четко прописаны, ответственность за невыполнение их, или практика не такая, как в случае, допустим, с американскими санкциями.
Понимаете, какая штука? Европейские, оно действительно, это такой, европейские санкции, это такой рамочный документ, да, как и многие европейские, общеевропейские законы. Потому что дальше уже работает национальное законодательство. И на самом деле, то есть вот эти европейские санкции, они рамочные, но есть национальное законодательство, в котором все довольно четко закреплено. И больше того, если мы говорим про европейские страны, у многих европейских стран есть уголовная ответственность, просто статья уголовная, нарушение международных санкций. Да, и такая деятельность должна быть расследована. Но мы нашли истории, да, но дальше это уже зона там ответственности правоохранительных органов. Считают они это нарушением, не считают, будет ли следствие или нет. Но пока мы смотрели, мы увидели, что за все это время, пока действуют санкции, да, и, соответственно, ответственность за их нарушение, у нас, мы знаем только два случая о каких-то начатых расследованиях. В одном случае это расследование было прекращено. Там вот сейчас еще одно вроде как расследование идет в Германии. То есть тут скорее речь идет о том, что со стороны стран-участниц Европейского Союза никакого правового механизма по соблюдению принятых документов просто не происходит.
Угу. А вот те компании, с которыми вам удалось, представителями компаний, с которыми вам удалось пообщаться, вообще чем они объясняют то, что вот такое свое продолжение работы? Или, может быть, вы не ставили такой вопрос?
Знаете, ну там по большей части мои коллеги, с которыми мы участвовали в этом проекте, общались, и ответы со стороны там людей, истории, которых мы рассказывали, были абсолютно разные. Да? Кто-то говорил, ну, ребят, поймите, мы там, там территория Украины, я там гражданка Украины, инвестировал свои деньги, каким-то образом в этой ситуации хотим хотя бы сохранить это имущество, да, и мы вынуждены прибегать к каким-то определенным схемам. Кто-то открыто говорит, ну, как бы, ну, да, санкции, и что нам санкции, ну, как бы, по санкциям у нас и самолеты летать не должны, и мы не должны никуда ездить, да, ну, вот живем в тех реалиях, в которых живем. А кто-то же просто отказывался, в принципе, каким-либо образом отвечать на наши вопросы, как-либо комментировать или объяснять свою позицию. То есть тут спектр реакций довольно разный.
Михаил, еще один вопрос. Вот можно ли прийти, сделать какой-то вывод, работают ли эти санкции? санкции в отношении аннексированной России Крымского полуострова или не работают?
Я бы не взял на себя такую ответственность вносить такой вердикт, потому что мы, грубо говоря, посмотрели на некую, во-первых, маленькую часть, да, а для того, чтобы сделать такой вердикт, надо смотреть намного шире. Но с точки зрения санкций, тоже я бы это разделил на два механизма. Есть политический механизм. То есть политическая воля западных стран, когда они говорят, мы вот осуждаем, и мы считаем, надо действовать так-то и так-то. А дальше есть еще правовой механизм. И политический, наверное, работает, как мне кажется, по крайней мере, он является публичным, и некоторые компании на него ориентируются, наверное, я не знаю. Но с точки зрения правового механизма, мне кажется, нам удалось увидеть, что правовой механизм принятых санкций на Западе, он просто по какой-то причине, я не знаю, по какой, он просто не работает.
Угу. Понятно. Спасибо вам. Михаил Маглов, расследователь издания «Муниципальный сканер», был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Напомню, что сегодня, ну вот темой для нашей сегодняшней программы послужило исследование журналистов настоящего времени и проекта «Муниципальный сканер», которые рассматривали бизнес в Крыму и обнаружили доказательства того, что свыше сотни компаний нарушают международные санкции, которые были введены в 2014 году после российской оккупации и незаконной аннексии Крымского полуострова. Интересно вот что. Смотрите, значит, Сергей Аксенов, это подконтрольный России глава Крыма, 19 марта 2019 года сделал вот такое заявление в эфире телеканала «Россия-24» о том, что санкции вообще, как бы санкции, они никоим образом не влияют на бизнес-климат в Крыму, с одной стороны. С другой стороны, он сказал, что, ну, в принципе, инвесторов никогда в Крыму зарубежных и не было.
Санкции никак на нас не влияют. Наверное, можно их расценивать как упущенные возможности, в данном случае какие-то там дополнительные, которые были бы, но точно не какие-то прямые потери, ну, которые влияют на экономику, влияют на социальную жизнь в Республике Крым. Иностранцы и раньше не особо вкладывали при Украине деньги в республику, поскольку коррумпированность украинского руководства, то есть как бы при любой власти, то есть как бы она была общеизвестна, все знали, что заходить без денег, то есть практически невозможно, то есть никуда, то есть это, ну, все понимали, что надо давать взятку вот на любом уровне общения с чиновниками. Ну, то есть мы не потеряли ничего. У нас вот 13-й год по сравнению с 14-м, с точки зрения работы здесь иностранцев, ну, практически никак не изменилась ситуация. Единственное, что, может быть, меньше турецких стало предпринимателей, они там частично там выехали, ну, в связи там с определенными событиями, которые, ну, происходили.
Это, напомню, сейчас вы слышали слова Сергея Аксенова, подконтрольного России главы Крыма, сказанные 19 марта 2019 года. Это важно, смотрите. То есть, с одной стороны, он говорит, что не было никаких вообще иностранных инвесторов, они не приходили до 2014 года, и сейчас, говорит, не приходят. А вот наступает 30 марта, то через 11 дней, 30 марта 2019 года Сергей Аксенов говорит совсем другое. Он говорит, в его слова, значит, приводит российская газета, он говорит о том, что на территории республики зарегистрировано почти 3000 юридических лиц, учредителями которых являются иностранные организации и граждане из 33 стран, в том числе европейских, отметил тогда Сергей Аксенов. Кроме того, зарубежных инвесторов есть возможность работать на полуострове, не афишируя свое присутствие в регионе. При этом доля иностранных инвестиций, правда, он говорит, что в крымской экономике невелика, но он рассчитывает на отечественного инвестора. Правда, Сергей Аксенов также отмечает, что санкции, законодательные нестыковки, энергодефицитность региона Аксенов называет основными проблемами в инвестиционной сфере. В общем, есть такие вещи, как бы взаимоисключающие, тем не менее. Сегодня мы говорим о том, работают или не работают санкции, которые были введены Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом еще в 2014 году из-за российской оккупации и попытки аннексии украинского полуострова Крым. Сейчас с нами на связи телефоном Сергей Макринюк, начальник управления по вопросам автономной республики Крым и Севастополя, Министерства временно оккупированных территорий. Сергей, приветствую вас.
Добрый вечер.
Сергей, ну, есть ли в вашем министерстве, есть ли такая статистика, есть ли, ведется ли или велась, может быть, велось ли такое наблюдение за теми компаниями, которые нарушают санкционный режим, работая на территории оккупированного Крыма?
Ну, перше, що тут дуже важливо сказати, насправді, те, що більш красномовною, ніж реакція тих, хто сьогодні від імені окупаційної влади говорить, не може бути. Да? І слова Аксьонова про те, що є якісь підприємства, яких я вам не назву, і вони працюють, не афішує своєї присутності. А чому вони не афішують своєї присутності? Ну, тобто це відповідь сама по собі, да, в самому питанні. Тому що вони знають, що ця штука працює. Це перше, так, як репліка. А друге, давайте зрозуміємо, що насправді там працює багато юридичних, фізичних осіб, навіть не десятки тисяч, а сотні тисяч. Так? Але мова йде про те, що логіка санкцій – це не зробити так, щоб там нічого не працювало. Логіка санкцій – це знайти найбільш важливих порушників і продемонструвати, щоб інші адеквати туди просто не заходили. Це основна задача, основний посил. І якщо ми візьмемо, я вам просто пару прикладів приведу, дуже простих, абсолютно. Значить, в 2017 році Російська Федерація провела на окупованій території так звану міжнародну наукову конференцію «Херсонес-Таврійський». І вони провели наукову конференцію, більше десятка там було типу науковців з інших країн. Ми застосували санкції щодо цих осіб, ми їх знайшли, персоніфіцировали, і прізвище внесено було в список указом президента України. А в 19-му році вони проводили Херсонес-Таврійський вже котрий, але там не було жодного іноземця, крім росіян.
А ну, може напевно, бути, Сергій, а може бути ці лица, вони просто якби не були вже внесені в списки, тобто вони присутствували там, але їх не афішировали? Возможен ли такий варіант?
Теоретично може бути все. Але сенс наукової діяльності в присутності і в публічності. Якщо ти не присутній, ти не публічний, ти не науковець, ти хтось інший. Мета науковця – це обговорення, це свій продукт робити публічним. Угу. Тому давайте будемо визнавати, що насправді, скоріше за все, саме відбувалося так, як ми говоримо. Тобто відмовились іноземці з різних країн туди приїжджати, окрім росіян. А до цього часу там були із європейських країн, із країн колишнього СРСР. Тобто зараз ці люди не поїхали, напевно, щось відбулося. Так? Це перший такий приклад. А другий приклад теж дуже простий. Я хочу нагадати, що за нашим поданням було застосовано санкції до декілька десятків, ну, там майже сотні юридичних осіб, які постачали продукцію і послуги на військові об'єкти, які знаходяться на території окупованого Криму. А ми застосували щодо них санкції, і буквально за 3 місяці росіяни закрили доступ до публічної бази закупівель.
Угу.
В цій частині. Чому? Ну, що ви хвилюєтесь, якщо це не проблема? Ну, чому? Ну, тобто, є, напевно, якісь нюанси. Ну, це такі прості штуки, які, ну, треба розуміти, що не все я маю можливість і маю право говорити публічно, але це те, що кожна людина може нагуглити там протягом 15 хвилин в інтернеті.
Понятно, но тем не менее, вот в этом исследовании, расследовании, о котором мы сегодня говорим, это совместный проект настоящего времени муниципального сканера, они приводят пример там свыше 100 компаний, они нашли, которые якобы в обход санкций продолжают вести свой бизнес на территории полуострова. И у этих компаний есть как украинские, там так и российские, так и другие инвесторы там из стран Европейского Союза. На ваш взгляд, вот чего не хватает в этом для того, чтобы эти санкции были, ну, как бы действенными? То есть, или просто-напросто они так прописаны, эти санкции, например, европейские, что, ну, вот, потому что, да, потому что есть всего лишь там 2, или кто говорит 3 примера привлечения в странах Европейского Союза за нарушение вот этих крымских санкций?
Ну, дивіться, по-перше, українським законодавством не заборонена економічна діяльність в Криму. Да? Давайте зрозуміємо цей чинник. Раз. Європейські санкції, вони по сферах. От в цих сферах заборонено, а от в цих сферах дозволено. Це треба теж розуміти. Американські санкції, вони інші. Будь-який товар, який виготовлений на території окупованого Криму, не може бути в Америці продаватися, і будь-який американський товар не може заходити на тимчасово окуповану територію Криму. Оце логіка. Це різні логіки. І тому часто хтось працює там, умовно, на межі, ну, майже порушуючи, але майже не порушуючи, там, де важко довести. Хтось дійсно ховається і робить це незаконно. Ну, так, злочинність є, злочинність була, злочинність присутня кожного кожного дня в кожному місті будь-якої країни. Тобто є завжди той, хто робить не по закону, ховається, але тому його і переслідують, і тому він ховається, що є заходи з боку держави. От санкції – це приблизно така ж сама штука. Чому вони вимушені це робити в сіру, там умовно? Чому вони вимушені спочатку робити там якісь підприємства на території Російської Федерації, ніби туди поставку робить Російська Федерація? Тому що вони ховаються від санкційних режимів. Ну, да, так завжди буде, що мисливець бігає за зайцем, а заєць тікає.
А, Сергій, а як от ви можете дати оцінку, взагалі ці санкції, вони ефективні чи ні?
Санкції деякі дійсно спрацювали, деякі, ну, ми, скажімо так, ми не маємо інформації і відомостей. Але точно, що складова, яка мала бути присутня більше, я вважаю, що це в певному сенсі ми не допрацьовуємо як держава, це те, що це має бути дуже публічно, якісно артикульовано. Ми маємо пояснювати, що застосували ми, які дії, щодо яких компаній, чому ми застосували до цих компаній, які наслідки і які наслідки для тих, хто збирається туди здійснювати поставки чи якісь там інші послуги надавати і порушувати таким чином режим тимчасово окупованої території. Оця частина не відпрацьована, і це там насправді відповідальність і органів державної влади, і в певному сенсі засобів масової інформації, ну, власне, і нашим громадянам теж, можливо, було б варто цікавитися з цього приводу більше.
Спасибо вам, Сергій Макринюк, начальник управління по вопросам автономной республики Крым и Севастополя, Министерства временно оккупированных территорий Украины, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реали. Мы продолжаем нашу программу. Напомню еще раз, о чем мы сегодня говорим. Журналисты настоящего времени и муниципального сканера исследовали бизнес Крыму и обнаружили доказательства того, что свыше сотни компаний нарушают международные санкции. Добытые журналистами документы свидетельствуют о том, что экономические ограничения ЕС, США и Украины нарушают как украинские бизнесмены, так и российские, и также на полуострове работают компании, которые связаны с некоторыми европейскими и даже американскими компаниями. Все обо всем этом подробнее можете прочитать на сайте Крым Реали, так называется Крымский архив. Сейчас уже есть два момента, две порции этих расследований про украинский бизнес, про большой бизнес, и еще ожидается как бы про персонали, которые во всем этом участвовали, через неделю, на следующей неделе выйдет следующая часть такого расследования. И также еще про, ну, в общем, про самые разные интересные моменты, так что следите за сообщениями на сайте Крым Реали. Сейчас мы далее будем говорить с Петросом Ауштравичусом, членом Европейского парламента, вице-спикером Литовского Сейма. Господин Ауштравичус, добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да. Рады вас слышать. Вы ранее говорили о том, что вот эти санкции Европейского Союза, они в какой-то степени нуждаются, наверное, в пересмотре, или потому что они не работают так, как надо. Действительно ли это так? Действительно ли санкции Европейского Союза вот из-за введенной против России из-за оккупации и аннексии Крыма, они должны быть изменены?
В принципе, санкции должны выдерживаться и даже, я бы сказал, в некоторых случаях ужесточаться. Я имею, во-первых, персональные санкции. Особенно наверное, сорт санкций работает по-настоящему, и вот его боятся и коррупционеры, и те политики, и те бизнесмены, которые очень часто и повсюду, значит, стараются избежать политики Евросоюза и других западных стран по поводу и Крыма, и других ситуаций. Поэтому персональные санкции – это во-первых. А во-вторых, знаете, сам режим санкций в Евросоюзе и даже на сегодняшний день является очень четко определенным и, я бы сказал, инструментом, который очень хорошо контролируется. Что я имею в виду? Я имею в виду, что решения принимаются на европейском уровне, но воплощение этих санкций идет на уровень стран-государств Евросоюза. И уже это принадлежит, как говорится, компетенции, я не знаю, какого министерства, или по иностранным делам, или министерства юстиции. И даже в Брюсселе имеется только определенное количество информации, как эти санкции выполняются и как индивидуальные члены Евросоюза, стран Евросоюза, значит, применяют этот инструмент санкций. Поэтому здесь является огромное окно для различных обходов санкций. Некоторые страны и настоящую занимаются санкционной политикой, применяют даже, я бы сказал бы, финансовые и юридические какие-то, значит,
меры, наверное, да?
Меры, да, меры по компаниям и персоналиям. А некоторые это смотрят через пальцы. И в некоторых странах, где офшорная политика вообще хорошо развита, где являются такое обобщенное, я бы сказал бы, совокупность таких больших интересов, где мы можем найти инвестиции из России, из, может быть, даже Украины, как в некоторых случаях мы это видим. В тех странах присмотр за санкциями не отвечает никаким, я бы сказал бы, запросам эффективности. Поэтому этими используются вот эти фирмы и другие инвеститоры, которые по мере совокупности, по мере денег, которые можно сделать в Крыму и в других местах, они просто обходят эти санкции с помощью и юридических, и других экономических мер.
Ага. Господин Австравич, еще один вопрос, если позволите. Скажите, а на ваш взгляд вообще вот санкционное давление на Российскую Федерацию, оно вот за последние 5 лет, как вот вам кажется, да, оно доказало свою эффективность, потому что Россия не выполнила, то есть Россия не вывела свои войска с территории Крыма, Россия отказывается признавать, что эта территория была захвачена вооруженным путем, и тем не менее санкции продолжаются. Даже вот сегодня президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем вот продление санкций против России. Вот ваша оценка вообще всей этой санкционной истории?
Я думаю, что без санкций у нас не остается ничего. И я думаю, что это просто было бы, я бы сказал бы, очень опасно, чтобы взять и объявить, что, знаете, мы тут как-то потеряны с этой санкционной политикой, и что не надо тут принимать и применять никаких санкций, можно жить как бы дружно и красиво, тогда мы потеряем любую возможность делать какое-то давление или какое-то, значит, принимать такие решения по таким ситуациям, которые уму даже непостижимы. Поэтому санкционная политика должна быть, но мы должны быть убеждены, что она работает. Только принимать решения по санкциям и не выполнять санкции – это самое плохое. А воздействие на Россию санкционной политики Евросоюза есть огромное. Смотрите, мы не хотели, и наша, как говорится, цель не состоит в том, чтобы, скажем, уменьшать там экономическое развитие России. Но не делая и определенных инвестиций в некоторые сектора, не помогая тем компаниям Российской Федерации, которые в одной или другой мере запутаны вот в эти военные вмешательства Российской Федерации в другие страны и так далее. Смотрите, мы сделали определенный результат, это точно. И то, что в Кремле очень, я бы сказал бы, с таким очень большой критикой говорят о санкционном режиме, и особенно вот этом персональном санкционном режиме, это уже делает само собой ясно, что режим санкций работает. Конечно, он, наверное, не таким способом воздействует на Российскую Федерацию, как мы бы хотели бы, но поэтому нам не надо подходить к глобальному списку так называемого Магнитского, включать в этот список всех политических и экономических коррупционеров, которые задействованы в нарушении прав человека, а вот такие военные конфликты, это напрямую связано с этим, можно найти основу для применения таких санкций. Поэтому мы работаем на это теперь в Брюсселе и в странах Евросоюза, и даже на более широкой основе, чтобы вот этот, я бы сказал бы, закон Магнитского стал бы еще одним предметом озабоченности тем, которые хотят нарушать права других граждан и других стран.
Понятно. Спасибо вам, Петрас Ауштравичус, член Европейского парламента, вице-спикер Литовского сейма, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Мы продолжаем нашу программу. И напомню, почему мы сегодня говорим о санкциях. Дело в том, что журналисты проекта «Настоящего времени» и муниципального сканера исследовали бизнес Крыму и обнаружили там доказательства того, что свыше сотни компаний нарушают международные санкции. Не только санкции Соединенных Штатов Америки, но и Европейского Союза и Украины. И вот интересная информация появилась на сайте французской новостной радиостанции RFI, которая вещает по всему миру на французском языке и на 15 других языках. Я приведу небольшую цитату. Материал называется «Ради бизнеса с Россией французский министр пообещал обойти санкции США». Во вторник, 10 декабря, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр осудил американские санкции, мешающие франко-российскому деловому сотрудничеству. Французский министр в ходе встречи со своим российским коллегой Максимом Орешкиным заявил, что мы даем себе 6 месяцев, чтобы найти приемлемые решения в рамках международного права. Эта встреча прошла в рамках заседания Франко-российского совета по экономическому, финансовому и торговому сотрудничеству. И также этот французский министр Ле Мэр подчеркнул, обойти американские санкции необходимо с учетом пожелания Эммануэля Макрона по, цитирую, конкретизации экономического сближения с Москвой. Президент Макрон сделал стратегический выбор относительно России. Мы хотим, чтобы это отразилось на экономических аспектах, добавил Ле Мэр, выразив сожаление, что сейчас многие амбициозные проекты срываются из-за санкций США. Ну и в продолжение программы будем говорить с Борисом Бабиным, украинским юристом-международником. Борис, приветствую вас.
Добрый вечер.
Борис, ну, интересует ваша точка зрения. Вот есть расследование проекта «Настоящее время» и муниципальный сканер. В одном из сюжетов, кстати, я вас видел там, вы комментировали это расследование. Скажите, на ваш взгляд, что заставляет европейские и другие компании, украинские компании вести бизнес в оккупированном России, Крыму?
Ну, во-первых, выгода, естественно, это коммерческая деятельность. Очень часто это достаточно выгодные предприятия. Многие из них имели европейский капитал до начала конфликта, и поэтому собственники пытаются продолжать делать вид, что ничего не случилось. Отдельные структуры, ну, откровенно говоря, делают еще и политический выбор. Ну, вот, например, да, возьмем ситуацию с сертификационным обществом Бюро Веритас, французской компанией национального уровня, известной с середины 19 века. То есть это не просто какой-то там, знаете ли, Чебурашка. И вот эта компания последовательно все эти годы содержит в Севастополе небольшой филиал, в котором есть только 2 сотрудника. То есть объем, как говорится, прибыли там не фантастический, но вот политически они считают целесообразным подчеркнуто подкинуть и подтереться санкциями, в том числе Европейского Союза, и демонстративно находятся в Крыму. И это, знаете, это по секрету Полишинеля. Очень многие эти компании известны и публично ранее выдвигали соответствующие претензии дипломатам этих стран, но как-то, знаете, дальше претензий дело не пошло, а европейская санкционная политика такова, что многие национальные юрисдикции, ну, очень сложно устанавливать механизм реального воздействия какого-то на нарушителя санкционного режима. Европейская комиссия все переадресовывает на национальное правительство, а там начинается неразбериха.
А на ваш взгляд, вообще, тогда можно говорить о том, что европейские санкции, они оказывают влияние на Россию? Ну, в частности, европейские санкции из-за оккупации Крыма.
Нет, влияние, конечно, есть, оно очень существенное.
поскольку вот таких компаний все же, слава богу, меньшинство. Здесь они всегда делают и политический выбор, да, какой-то своей деятельности. Опять же таки, данные европейские компании должны себе давать отчет, что они нарушают, вот как вы правильно до этого говорили, еще американские санкции. А тут уже, как говорится, вариантов не будет. Если их на этом ловят, это будут очень-очень негативные последствия. Вы видите, уже даже господин Макрон распереживался за свои компании, с компанией своей страны. США, оно достаточно правовое государство, и это очень болезненные последствия для компаний, которые теперь вынуждены выбирать или рынок Крыма, или рынок США. Ну, вы понимаете, что они вынуждены будут выбрать?
Да, я догадываюсь, во всяком случае. Борис Бабин с нами на связи. Борис, еще один вопрос. На самом деле, скажите, а вот санкции из-за оккупации Крыма 2014 года, вообще насколько, на ваш взгляд, они оправданы? Потому что, ну ведь Крым же не сам себя захватывал, да, эту операцию производила Россия. А получается так немного, знаете, вот санкции распространили крымские, но по большей части на запрет на инвестирование и на ведение бизнеса в Крыму, а не на запрет, на такие запреты, как по России.
Ну, я думаю, что причиной этого было и характер оккупации Крыма, и политика Российской Федерации по попытке аннексии Крыма. Здесь можно долго критиковать эти санкции за выборочные, за то, что они там, ну, не были максимально жесткие сразу в отношении всей Российской Федерации, но здесь, как говорится, дареному коню зубы не смотрят. Никто, на самом деле, вообще не обязан был вводить никакие санкции. Но они были введены, и на сегодня это одно из наибольших экономических и политических поражений Российской Федерации. Первое, то, что они есть, даже если они символические, но они демонстрируют осуждение ситуации. И второе, невозможность их отменить. То есть для России это больше такой политико-правовой урон, к сожалению, чем экономический. Хотя в том числе крымская экономика очень сильно просела из-за этих санкций, и тут россияне тоже вынуждены их покрывать финансированием со своего бюджета. Здесь тоже мы имеем ситуацию, когда экспортеры вынуждены искать обходные пути, когда логистика поставок в Европу, они все равно происходят. Тоже зерно, та же сода с завода, Красноперекопская, они поставляют со стороны Европейского Союза. Но обходными путями, кому-то там платят за закрытые глаза, естественно, Еврокомиссия, это дополнительные расходы.
Спасибо вам, Борис Бабин, украинский юрист-международник, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Но вот есть такие, видите, диаметрально противоположные точки зрения, как от того, что санкции якобы по отношению к России за оккупацию и попытки аннексии Крыма не работают, до того, что эти санкции в любом случае необходимы, и они позволяют предостеречь те компании, которые хотели бы, допустим, теоретически, может быть, и вести бизнес там с Россией или с аннексированным Крымом, но, тем не менее, и из-за этих санкций они не ведут. А Россия, с другой стороны, должна тратить достаточно много денег для того, чтобы содержать Крым. Это программа «Крымский вечер» и ее заключительный блок через несколько секунд.
В эфире «Радио Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
«Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реалии». Александр Янковский, Лена Римовская. И вот знаете, Лена Римовская, нам тут пишут комментарии под нашей трансляцией в Ютьюбе. Пишут, что сегодня зрители не накрутили. Наверное, денег нет на такое удовольствие. Почему вы не накрутили нам зрителей?
Извините, я пила чай.
Ясно. Ну и так дальше. В общем, люди разные мнения, конечно, высказывают. Знаете, мы никого не накручиваем. Мы просто информируем о том, что происходит в Крыму или о событиях, событиях, связанные вокруг Крыма. Что там интересного у нас еще?
Ну, давайте, наверное, про спорт немножко.
Давайте.
Рассказывали мы о решении Всемирного антидопингового агентства по России в понедельник, если я не ошибаюсь. А вот сейчас из Крыма звучат призывы к крымским спортсменам не выступать под нейтральным флагом. Такое заявление сделал подконтрольный России спикер крымского парламента Владимир Константинов. Он считает, что российским спортсменам следует отказаться от выступления на Олимпиаде под нейтральным флагом. Об этом он заявил на заседании президиума и далее цитата. «Если при оспаривании этого решения в суде наши аргументы не примут, позиция должна быть очень жесткая. Как можно выступать без национального флага и гимна? Предлагают отказаться от страны. Давайте тогда от родителей откажемся. Как это возможно? Не нужен нам такой спорт», сказал Владимир Константинов.
Заслуженный строитель Украины, гражданин Украины Владимир Константинов. «Как можно отказаться от страны?» – спрашивает Владимир Константинов. «Как сокрушается он?» И спикер крымского парламента назвал решение ВАДА абсолютно неадекватным и полностью политизированным и русофобским.
На самом деле, это была в эфире наша постоянная рубрика «Заявление из Крыма о событиях геополитики».
О которых их не спрашивают, вот этих подконтрольных России крымских чиновников. Но они все равно продолжают делать вид, что в ней участвуют. Что у нас еще интересно? Мы не успеем, наверное, да, ни о чем более интересном рассказать.
Ну, можем сказать о том, что вот российский адвокат Александр Молохов жалуется, что юристы отказываются защищать Киев на слушаниях так называемого Международного общественного трибунала по
инциденту. Смешная новость.
В Керченском проливе, да, напомним, что этот трибунал придумали в Крыму, правильно, если я не ошибаюсь, и теперь говорят, что Киев никто не хочет защищать, и почему же никто не хочет защищать
никто
Киев?
Никто не хочет принимать участие в кукольном представлении.
Все,
да?
Наверное, просто когда к ним обращаются, они говорят, во-первых, кто это мне звонит, а во-вторых, о каком трибунале идет речь.
И зачем, да, вообще-то, и даже, ну окей, но тем не менее умеют даже вот из таких событий сделать какую-то информационную шумиху. Программа «Крымский вечер», услышимся завтра.